Добрейшего всем денечка! Когда собирал материал для этого выпуска, мысленно представлял возмущенные комментарии True Crime экспертов, типа «Опять старье, мы это слышали тысячу раз, что это за склад баянов» и так далее. Но на этом месте я попытаюсь слезть с иглы общественного одобрения и попытаться возразить. На самом деле нет. Историй того преступления, с которым вы, вероятно, знакомы, будет самый минимум, только для понимания ситуации. А сам этот трагический рассказ посвящен человеку, совершившему это преступление, тому, как он подходил к нему и что было после. Человеку, который точно знал, что делает, когда, не дрогнувшей рукой, вскрывал живот беременной женщины.
Краймкаст.
«Кто-то убил мою дочь! Кто-то убил моего ребенка!» Истерические крики Джессики Брукс, когда офицеры полицейского управления Нью-Бостона, штат Техас, прибыли в дом ее дочери, были настолько жуткими, что заставили их кровь похолодеть. 9 октября 2020 года, примерно в 10:18, диспетчер получил душераздирающий звонок матери. Она кричала снова и снова: «Кто-то убил мою дочь!» Офицеры отправились на улицу Остин-стрит и встретили там рыдающую женщину. Вот что им стало известно. Джессика была на работе, когда ей позвонил зять, обеспокоенный тем, что не может дозвониться до жены. Джессика заверила его, что поедет к ним домой и посмотрит, как дела. По дороге она заехала в детский сад к внучке, чтобы узнать, там ли она, однако сотрудник детсада сказал: «Кинли здесь нет». Обеспокоенная мать продолжила путь к дому своей дочери Рейган, уже раздумывая над тем, не позвонить ли в полицию. Она набрала своему мужу Маркусу, который посоветовал ей сначала поехать к дому Рейгана, посмотреть, что там как, и на месте ли машина. Когда Джессика подъехала к дому и увидела открытую дверь гаража, ее охватила тревога. Гараж никогда не оставляли открытым. Выйдя из машины, она заметила красные полосы на подъездной дорожке. Она пыталась убедить себя в том, что эти полосы от собаки, например, который порезал себе лапы, что иногда случается. Но убеждать себя в этом становилось все труднее, потому что все больше кровавых полос вело вверх по подъездной дорожке к гаражу. «На ручке двери дома моей дочери был кровавый отпечаток», — рассказывала Джессика. «Я взяла свою рабочую рубашку, потому что знала, что что-то не так. Повернула ручку двери, она открылась, и я увидела кровавый отпечаток на полу кухни». В шоке она отступила от двери. Но тут же в голове пронеслась мысль: «Если мой ребенок там, и она ранена, я должна добраться до нее». Мать открыла дверь и вошла в дом. Ее худшие опасения подтвердились. Рейган лежал на полу лицом вниз, обхватив голову руками. Ее светлые волосы были окрашены в пунцовый цвет. Обычно чистый и ухоженный, ее дом был весь в крови. Я почувствовал, что ее больше нет, но я позвала: «Рейган, Рейган, это мама, поговори со мной, пожалуйста». Она не отвечала, рассказывала Джессика. В доме стояла мертвая тишина, пахла кровью и смертью. Перед глазами залитый кровью пол и безжизненное тело дочери. Опустошенная мать упала на колени, а затем позвонила в службу 911. «Кто-то убил моего ребенка. Она мертва. Здесь повсюду кровь. Кто-нибудь должен приехать». Чуть позже на место происшествия приехал муж Джессики Маркус и его лучший друг Крис Хьюз. Джессика не хотела, чтобы отец видел их любимую дочь в таком состоянии, но тот, не слушая, бросился в дом. Когда он вышел на улицу, то зажал рот рукой, спрашивая: «Почему? Почему?» Он рухнул на проезжую часть, и у него начались боли в груди. А еще Маркус задавался вопросом, где находится Кинли, трехлетняя дочь Рейган, но ни он, ни его жена не могли заставить себя снова войти в дом, боясь того, что они там найдут. В это время их друг Крис, обойдя дом, обнаружил, что входная дверь заперта. Маркус начал кричать с заднего двора: «Она там! Она там!» И тут послышался слабый голос Кинли, откликнувшийся на зов деда. Но, несмотря на радость от осознания, что внучка жива, он все равно не мог переступить порог гостиной, перешагнуть через тело дочери или обойти его. Поэтому это сделал Крис. Он переступал через лужи крови, зовя малышку, заглядывая в каждую комнату, пока не добрался до задней спальни. Кинли пряталась на кровати под одеялом. Увидев знакомое лицо, девочка поднялась, спрыгнула на пол и бросилась к нему на руки. Он подхватил ее и, накрыв одеялом с головой, чтобы она не видела происходящего, вынес через парадную дверь. Вскоре приехал муж Рейган, Гомер. Теща и тесть не пустили его в дом, он оставался снаружи до приезда полиции. На записях с камер видно, как офицеры входят в дом и обнаруживают молодую белую женщину на полу в гостиной лицом вниз в большой луже крови. Багровые пятна были обнаружены на полу, мебели, стенах, бытовой технике и других предметах. Некогда счастливый уютный дом теперь превратился в дом ужасов. Под серией фотографий УЗИ на холодильнике следователи обнаружили кровавый отпечаток волос. На полу в гостиной лежал пропитанный кровью детский купальник, которым, по версии детективов, что-то вытирали. Там же на полу рядом с диваном в луже крови лежал использованный подгузник и одеяло, пропитанное кровью и околоплодными водами. Огромное пятно крови смешалось с клочьями волос Рейган на краю дивана. Это определенно говорило о том, что в какой-то момент во время убийства ее прижимали головой к дивану. Большая банка со свадьбы, наполненная голубым и розовым песком, лежала на полу в гостиной, вся в крови. Именно ее использовали в качестве орудия для нанесения ударов, и именно ей был проломлен череп Рейган, судя по полукруглой вмятине на левом виске девушки. Кровавые разводы и прилипшие окровавленные волосы покрывали входную дверь. Это указывало на то, что во время ссоры жертву толкнули на дверь, и она по ней соскользнула на пол. На стене вокруг тела виднелись обильные брызги крови, что свидетельствовало о серьезной драке. На ее руках были обширные защитные раны, синяки, царапины, колотые раны, порезы на ладонях и пальцах. Один палец был почти отрублен, а другой вывихнут. На месте преступления были обнаружены два разных отпечатка, оба от обуви, которая точно не принадлежала Рейган. Отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, были достаточно четкими, чтобы с ними можно было работать. В качестве жертвы была опознана Рейган Мишель Симмонс Хэнкок, которая до этой трагедии была на 34-й неделе беременности. Офицеры быстро вызвали скорую помощь, чтобы проверить состояние ребенка. Но когда медики перевернули Рейган, то обнаружили, что ее живот рассечен от бедра до бедра. Матка женщины была удалена, а ее нерожденный ребенок исчез. Рейган Мишель Симмонс Хэнкок родилась 14 ноября 1998 года в семье Джессики и Маркуса Брукс в Хоупе, штат Арканзас. Она вышла замуж за Гомера Хэнкока в 2019 году, и у них родилась дочь Кинли, которой на момент смерти матери было 3 года. На подходе была вторая дочь, которую они хотели назвать Брэкслин Сейдж. Будущая мать должна была родить 10 ноября 2020 года. А теперь отправляемся в не очень далекое прошлое. Будучи активной ученицей начальной школы Чапелл-Хилл в Маунт-Плезент, штат Техас, Тейлор Рене Паркер активно играла в командные игры и занималась чирлидингом. По словам матери, Шоны, Тейлор была обычной школьницей с хорошими оценками. Городишко Маунт-Плезент в Техасе, специально для тех, кто ждал этого момента, 16 с небольшим тысяч жителей с городским советом во главе из 5 человек. Как вы уже наверняка догадались, Урюпинск в 2 раза больше по жителям, а уж в плане чиновников администрации просто затыкает за пояс Маунт Плезент. Но не будем отвлекаться. В 2005 году, когда девочке было 12 лет, родители шумно развелись с правом совместной опеки. Тейлор обычно проводила больше времени у отца, а ее брат часто оставался с матерью. Отец Тейлор переехал к своей матери, Пегги, и дочь отправилась с ним.
Оль, не начинай, пожалуйста, а?
А чё не начинай?
Чё ты начинаешь опять волну угнать?
Понимаешь, я вам не нужна!
Успокойся, Оль, успокойся!
Я для вас не
кто! Не решён этот вопрос!
Вот что говорила Шона. Свекровь была объемной дамой. Она ела для своего успокоения и утешения. К этому же она приучила и Тейлор, которая из-за этого набрала большой вес. 14 лет. Во время поступления в среднюю школу девочка весила около 100 килограмм. Она не хотела быть такой тяжелой. Она хотела быть худой, как все ее друзья, но не могла, рассказывала Шона. В 17 лет Тейлор забеременела, бросила школу и родила девочку. Отец ребенка не принимал участия в их жизни. Он часто менял работу, чтобы не платить назначенные судом алименты на содержание дочери. Тейлор не отчаивалась и вскоре нашла свою новую любовь, Томми Вакаси. Вышла за него замуж, и в 2014 году у них родился сын. В августе 2015-го Тейлор пришлось делать диагностическую операцию, чтобы выяснить, наконец, причину постоянных тазовых болей и кровотечений. Пока она находилась под наркозом, врач вышел к Шоне и Томми и сказал, что у Тейлор эндометриоз и внематочная беременность. Он рекомендует сделать гистерэктомию, то есть удаление матки. Шона ответила: «Если надо, делайте». Муж, Томми, выразил опасение, что Тейлор это не понравится, когда она придет в себя и узнает, но мать твердо стояла на своем. В тот момент меня это не волновало. Мне хотелось, чтобы врач сделал все, что считает нужным. И я сказал ему делать то же самое, что он бы сделал для члена своей семьи, говорит Шона. Операция была успешно проведена. Изменений в отношении дочери к себе Шона не замечал до тех пор, пока однажды не получил СМС. «Дашь мне поносить свою матку?» – писала Тейлор. «Что? Думаешь, она съемная?» – спросила мать. «Ну, это было бы удобно для тебя. Больше никаких месячных. Доктор забрал бы ее. И да, она съемная. Режь тут и вот там. То же самое ты сделала с моей. Лол!» – ответила ей Тейлор. Тейлор не сообщала матери о том, что в прошлом, в 2014 году после рождения сына, ей сделали операцию по удалению маточной трубы и о том, что она искала суррогатных матерей. Она просто решила обвинить свою мать в гистерэктомии. В конце ноября 2015-го Тейлор позвонила матери и рассказала, что проснулась в 4 утра с резкой головной болью и увидела звезды. Позже, в тот же день в церкви, бабушка Тейлор заметила, что лицо внучки теперь выглядит как-то иначе. Они подумали, что у нее инсульт. Один глаз был впалым, каким-то тяжелым, рассказывала Шона. После церковной службы Тейлор сказала, что побежит по делам, а потом вздремнет. Но ей стало настолько плохо, что она обратилась в скорую помощь. Сначала ее поместили в отделение интенсивной терапии в региональном медицинском центре Титуса, а затем она провела 2 недели в больнице в Тайлере. Однако врачи не обнаружили признаков инсульта и диагностировали только осложненную мигрень. Тем не менее, Тейлор не могла встать самостоятельно, ей требовалась помощь, чтобы принять душ. Ей пришлось заново учиться ходить и говорить, а после у нее начались проблемы со зрением. Сначала пропал цвет, она видела все в серых тонах. Невролог искал причину этого, но никто точно не мог сказать, что стало причиной. Врачи не проводили никаких обширных исследований глаз, просто отправили домой, рассказывала мать девушки. Врач-невролог стал следующим специалистом, который оценил загадочное состояние Тейлор. Он направил ее с матерью к неврологу в Даллас, опасаясь, что пятно на снимке МРТ могло быть признаком рассеянного склероза. Шона добавляет, что именно этот доктор вбил идею в голову, и мы начали искать ответ, почему у нее хуже работает правая сторона. В мае 2016-го подруга познакомила Тейлор с женщиной по имени Кейтлин Гласс, у которой недавно диагностировали рассеянный склероз. Они с еще одним пациентом создали небольшую группу поддержки, сделали себе одинаковые татуировки с кельтскими символами, символизирующими новое начало. Позже Кейтлин рассказывала, что у нее и Тейлор были разные симптомы, но так как ей недавно поставили диагноз, и она мало знала о болезни, то не обращала на это внимания. Кейтлин испытывала проблемы со зрением, онемение и покалывание, а иногда не могла ходить. Симптомы Тейлор казались ей похожими, поэтому Кейтлин не сомневалась в своей новой подруге. Но одна закономерность стала слишком очевидной, чтобы ее игнорировать. Когда Кейтлин попадала в больницу, Тейлор навещала ее, а потом аналогичное обострение болезни происходило у самой Тейлор. «Кажется, это был для нее хороший способ привлечь внимание», — позже скажет Кейтлин. Тейлор присутствовал при обсуждении врачами лечения и ухода за Кейтлин, ходила за компанию на некоторые приемы, а затем и вовсе начала посещать того же врача, который поставил Кейтлин диагноз. Про своего доктора она забыла. «Он верил, что у нее мигрень, но не думал, что у нее рассеянный склероз и не хотел лечить от него», — объясняла Кейтлин. Постепенно Кейтлин стала замечать несоответствие в своей новой подруге. По ее словам, в период обострения склероза она прокапывала в стационаре стероидами и обследовалась. Но врачи назначили Тейлор спрей для носа страдол, синтетическое опиоидное обезболивающее от мигрени. Получалось, что Тейлор никогда не клали в больницу с симптомами рассеянного склероза. Оглядываясь назад, можно сказать, что это безумие, потому что она часто пользовалась этим спреем. У нее быстро заканчивались пузырьки. «Мне с моим заболеванием не прописывают обезболивающие, наркотики и все такое», — говорит Кейтлин. А потом Тейлор вступила в тот же джип-клуб, в котором состояла Кейтлин, что не понравилось девушке. Тейлор, которая все еще была замужем за Томми, убедила мужа купить джип, деньги на который Томми взял в долг. то время Кейтлин с детьми жила у матери, и Тейлор часто приходила к ним в гости со своими детьми. Постоянные, да еще и незваные гости очень быстро надоели, плюс ко всему дети не смогли найти общий язык между собой, что беспокоило Кейтлин и ее мать. Тем не менее, те все равно часто приезжали. «Слишком часто. Она неоднократно оставляла своих детей моей маме», — говорит Кейтлин. Дружба двух женщин со временем сошла на нет. Однако Тейлор это не мешало придумывать истории о своей жизни, которые буквально отражали реальные события из жизни бывшей подруги. Так, например, Тейлор говорила, что ее татуировка имеет очень глубокий смысл и связана с автомобильной аварией, в которую она попала. Хотя в страшной автомобильной аварии побывала именно Кейтлин, получила повреждение мышц руки и набила на этом месте тату. В соцсетях Тейлор начала представлять себя студенткой-медиком, никогда не говоря об этом прямо. Она выкладывала что-то на всеобщее обозрение и заставляла людей предполагать. Это был захват внимания, она никогда ни о чем не говорила прямо, рассказывала Кейтлин. Единственная правда, которую Тейлор все же сказала Кейтлин, это то, что ей сделали гистерэктомию. Поэтому, когда она вдруг объявила о своей беременности, стало понятно, что это ложь. «Я же не идиотка. Но Тейлор очень хорошая мошенница. Очень, очень правдоподобная. Мы дружили долго, поэтому я легко начала читать ее ложь, и именно поэтому наши отношения начали разваливаться». Она злилась и старалась как можно быстрее перевести разговор в другое русло, чтобы мы не говорили о том, что ей не нравится. Если мы и говорили, то всегда о том, что виноват во всем кто-то другой. В 2019 году на Родео Тейлор Рене Паркер познакомилась с широкоплечим, рыжеволосым холостяком 27 лет от роду, который работал мастером на все руки, занимавшимся кровлей и разведением скота. Тейлор к тому времени немного похудела, предпочитала носить полупрозрачные платья и ходить с раскиданными по плечам волнистыми светлыми волосами. Мечта, а не женщина. Но легко завоевать Уэйда Гриффина у нее не получилось, пришлось как следует потрудиться. «Вижу цель, не вижу препятствий», — вот девиз Паркер, которая сразу же взяла на себя роль заботливой подружки рыжего холостяка. Так, в самом начале отношений Уэйд присылал Тейлор идеи для ужина, и она готовила эти блюда, когда он возвращался с работы. Она помогала ухаживать за домашним скотом, занималась финансами, вела домашнее хозяйство. Ну и, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро, так и Уэйд легко освоился в этих отношениях, не задумываясь о женщине, которая была рядом. Она готовила. Она хорошо готовила, практически лучше всех, кто у меня когда-либо был, так что я был в восторге, — говорил позже Уэйд. В день знакомства с матерью своего избранника Тейлор принесла запеканку. «Она просто притягивала к себе», — сказала Кони Гриффин, описывая невестку. А наблюдая за тем, как семья полюбила Тейлор, мать решила, что эта девушка — тот самый человек, с которым ее сыну будет хорошо. Тейлор однажды рассказала, что у ее семьи водятся неплохие деньги, а сама она просто так работает в двух офисах на полставки, в кадровом агентстве и в клинике акушерства и гинекологии. Уэйд не задавал вопросов о финансах своей подруги, так как считал, что это не его дело. И уже через пару недель знакомства Тейлор пообещала подарить Уэйду участок земли в 800 акров, это больше 320 гектаров, очень приличная полянка, размер которой трудно даже сразу представить. Я был потрясен. Я не знал, что и думать. Все звучало отлично, я не мог поверить, что все происходит так быстро. Ее родители писали мне, ее бабушка и дедушка писали мне, говоря, если ты женишься, вот что тебе светит. Спустя некоторое время эта самая богатая подруга предложила мужчине составить смету на расчистку и ограждение семейного участка в Брайанс-Миллс, штат Техас, поскольку она единственная управляет этим местом. Она объяснила, что воспользуется счетом, на котором лежат семейные деньги, роялти за нефть и газ. Она показала жениху электронные письма и какие-то бумаги, подтверждающие наличие этих самых денег. «У меня не было ни малейшего сомнения, я верил каждому ее слову», — добавил он. Тейлор даже попросила Уэйда нанять его друга Хуана, чтобы тот помог в работе. Но выдала Хуану только первый чек на зарплату, после чего сообщила, что ее мать узнала об этом и заставила закрыть дело. В тот день, когда она сказала мне, что Шона закрыла проект, Хуан разрыдался. У него было четверо детей, и он не мог остаться без работы, поэтому некоторое время я сам платил ему, — сказал Уэйд. В августе 2019 года Уэйд как-то пришел домой с работы и обнаружил на столе детские вещи. «Я практически беременна», — сказал ему избранница, добавив, что у них будут близнецы. На тот момент он не знал о гистерэктомии Тейлор и, соответственно, о том, что она не сможет выносить ребенка. Но близнецам не посчастливилось родиться на свет. Будучи ловкой и уверенной в себе, Паркер как по нотам разыграла выкидыш, когда помогала отцу и его другу с машиной. Вроде как сломалась лебедка, и буксировочный трос ударил ее в живот, поранив одного из малышей. Но не все было гладко на пути счастья молодых. Многие друзья замечали, насколько Тейлор и Уэйд разные люди. Одна подруга рассказывала, было видно, что он не испытывает к ней сильных чувств. Она была какой-то легкомысленной, она как бы пыталась купить его. А это уже Конни, мать Уэйда. Она, похоже, хотела близких отношений. Я не могла понять, хочет ли он сам этого или нет. Было несколько тревожных сигналов. Одним из них было то, что она, оказывается, не имела права опеки над своим сыном. А еще Конни обратила внимание на то, что Тейлор с самого начала завела разговор о нефтегазовых деньгах ее семьи. Она говорила, что унаследует миллионы долларов от своего деда, у которого несколько нефтяных скважин. В Рождество на семейном празднике Тейлор и Уэйд сделали грандиозное заявление. Она собирается приобрести для них поместье в округе Маккертин под названием Пекан Пойнт. Дом стоимостью около 5 миллионов долларов располагался вдоль Красной реки. Тейлор связалась с агентом по недвижимости Расти Лоу в начале декабря, представилась наследницей состояния Блэкберн и договорилась о просмотре участка. Молодые приехали, посмотрели, им все понравилось. Однако после этого агент Лоу общался с этой богатой дамой в основном по СМС и лишь иногда по телефону. Тейлор подписала контракт с фамилией через дефис Паркер Гриффин, хотя они с Уэйдом не были женаты. Лоу подметил, что покупатели приехали на просмотр на автомобиле, который как бы не совсем соответствовал ситуации и уровню стоимости объекта, но решил не зацикливаться на этом, а ждать обещанных миллионов. Он терпел 4 месяца, общался с вроде бы сотрудниками банка по электронной почте, но ни разу не смог дозвониться до них, чтобы поговорить по телефону, а денег все не было. А потом, по словам Тейлор, платеж в 4,5 миллиона должен был быть перечислен из ее наследства, но он там как-то сорвался, и она предложила агенту вместо этого деньги с нефтегазового счета. Но и этого он не дождался. Спустя некоторое время он все же получил от нее 2 отдельных чека на 150 тысяч долларов каждый, но в тот же день она потребовала их обратно. В сообщении она утверждала, что банк посоветовал ей перевести деньги, которых риэлтор вообще не увидел. Однако он не был совсем уж простофилий, каким мог казаться. Просто он очень хотел завершить эту сделку, потому что на кону стояли его комиссионные в размере более миллиона. Вот и оставался настолько любезным, насколько мог. В очередной попытке проверить все, что пела ему в уши Тейлор, Лоу связался с мисс Линк, которая представляла интересы Тейлор в компании Shell Western Global, и та подтвердила платеж по безналу. Однако следов того, что эта самая Линкс когда-либо существовала, почему-то не обнаружилось. Когда риэлтор задавал уточняющие вопросы Тейлор, та сильно злилась и высказывала ему свое недовольство, говоря, что богатым клиентам нужно доверять и заглядывать в рот. Вот пример ее возмущенной СМС. «После разговора с отцом и адвокатом, которые покупали землю не только за деньги, мне сказали, что продавец может попросить подтвердить наличие счета в банке, но не должен этого делать». Та самая несуществующая Линкс тоже скинула на почту Лоу похожую инфу. Банковская информация полностью конфиденциальна. Покупатели не предполагали, что требуется проверочное письмо, пока вы не попросили его. Я отправляю форму верификации, поскольку сама буду предоставлять деньги. Средства и то, откуда они поступают, не имеет значения. Главное, чтобы продавец все получил, как я понимаю. Клиенты не согласны с тем, чтобы продавец звонил в их банк и твердо придерживаются своего решения в этом вопросе. Лоу объяснял, что агент по недвижимости не всегда проверяет банковскую информацию, но, учитывая многочисленные задержки и тревожные сигналы, он отметил, что это было обосновано. По итогу, в конце апреля 2020 года Тейлор написал агенту сообщение, что ее мать передумала и никакой сделки не будет. «Ведь не было никакой богатой наследницы, за которую выдавала себя Тейлор Паркер. Не было миллионов и нефтяных вышек, не было адвоката Блейка Лоуингтона. Нет, не так, это все было, но только в бурных, ярких и красочных мечтах фантазерки Тейлор Рене Паркер». Риэлтор потратил 4 месяца своей жизни и кучу нервов, прежде чем осознать горькую реальность. Но из всего происходящего он сделал вывод, что Уэйд Гриффин не был замешан в этой афере. Вначале он был воодушевлен и энергичен, но когда начал сомневаться, что деньги поступят, то немного отступил, вспоминал Лоу. Он добавил, что в течение 4 месяцев переговоров и обещаний Уэйд звонил ему несколько раз и спрашивал, поступили ли деньги. Он был очень обеспокоен, отметил агент. Эта провалившаяся афера не помешала Тейлору продолжать охмурять Уэйда и рисоваться перед его семьей. Так Тейлор купила своей неофициальной свекрови в качестве сюрприза автомобиль Nissan Altima Platinum цвета серый металлик. Конечно же, Конни была приятно удивлена и обрадована подарком, поскольку эта машина была просто мечтой. Однако через несколько недель Тейлор позвонила Уэйду и сказала, что Конни должна немедленно привезти автомобиль к ним домой и поставить его на подъездной дорожке. Тейлор объяснила, что дилерский центр заберет машину из-за ее отзыва по поводу педали тормоза. «Я думаю, что дилерский центр не приезжает к вам домой и не забирают автомобиль из-за вашего отзыва. Такого просто не бывает», — сказала Конни мужу. «Говорю тебе, мы никогда больше не увидим эту машину. Он же ее попытался успокоить, ты этого не знаешь?» Когда через 2 недели Конни позвонила в дилерский центр, ей ответили, что деньги на оплату автомобиля не поступили, поэтому автомобиль был конфискован. «Тогда я поняла, что-то тут серьезно не так», — говорит Конни. Ну и тут наша аферистка не сдалась. Она пообещала отцу Уэйда денег на постройку большого и современного сарая. Разумеется, ни денег, ни нового сарая никто не увидел. Конни, наблюдая, как сначала сделка с ранчо, потом покупка машины, а следом и постройка сарая провалились, оставив обещания Тейлор пустыми, понимала, что для ее сына этот союз может значить только неуклонный путь куда-то вниз. Однако это не помешало Тейлору и Уэйду вместе тратить деньги, которых у них не было. Они купили квадроцикл на заказ стоимостью 29 тысяч долларов, новый тяжелый грузовик за 92 тысячи долларов и 20 голов породистых буренок, которых Уэйд приобрел за 21 тысячу долларов на распродаже и полагал, что для них найдется место на ранчо, которое ему совсем скоро купит Тейлор. К январю 2020 года Уэйд был раздавлен долгами и настойчивостью Тейлора относительно их отношений. Его первоначальный физический интерес к этой женщине увял, вдобавок ко всему накопилось много финансовых проблем, а иногда вспышками яркого света в голове мелькало озарение, что нужно гнать от себя эту даму и подальше. «Наверное, я просто не очень ласковый и не очень заботливый парень. Плюс все эти финансовые проблемы, все эти непунктуальные люди, пишущие мне, обещающие мне то и это и постоянно подводящие меня. Меня это просто не привлекало. Однажды я даже подумал, это, наверное, какая-то ловушка». «Поначалу все было хорошо», — продолжил он. «Вначале мы часто были близки. Но все эти слухи, работа, покупка грузовика, стадо коров — все это свалилось на мои плечи, и я думаю, что просто залип во всем этом». А Тейлор, похоже, нравилось это. Нравилось, что Уэйд застрял в ее прочной паутине. Вот пример их общения. «Я хочу, чтобы ты вспомнил, что не прикасался ко мне, не целовал меня и вообще ничего не делал уже больше месяца. Раньше ты это делал, а сейчас мне одиноко, и я хочу вернуть все как было», — писала Тейлор в сообщении. «Я пас», — ответил Уэйд. Ничто не могло остановить эту женщину. Ее фантазиям не было предела. Паркер использовал тактику манипуляции под названием «любовная бомбардировка» как по отношению к Уэйду, так и к его семье, чтобы закрыть им глаза на тот факт, что она в реальности мало что могла предложить. Психолог Алайна Тиани, доктор философии из Кливлендской клиники, описал эту токсичную тактику. «Поначалу вы можете чувствовать себя в безопасности, как бы под защитой и сбиты с толку, потому что такие широкие жесты повышают самооценку и заставляют вас чувствовать себя важными и желанными. Но конечная цель любовной бомбардировки – не искать любви, а получить контроль над вами. Со временем эти жесты станут попыткой манипулировать вами, и вы будете чувствовать себя обязанными и зависимыми от них». Доктор Тиани обозначил признаки любовной бомбардировки. Чрезмерная лесть и похвала. Чрезмерное выражение своих чувств к вам. Появление ненужных или нежелательных подарков. Частые интенсивные разговоры о вашем совместном будущем. Так в феврале 2020 она сплела новую интригу. Она сообщила, что снова беременна. «Когда она сказала мне об этом, я был в шоке, потому что на тот момент мы были не в состоянии финансово поддерживать все то, что купили. Это разрывало мой банковский счет, деньги не поступали, и она знала, что я впал в депрессию из-за этого», — признался Уэйд. Тем не менее, он не терял надежды, что ее слова о деньгах – правда. Она в очередной раз решила потрясти миллионами и предложила оплатить покупку нового трактора. Они поехали в дилерский центр и приобрели трактор стоимостью 63 тысячи долларов, оплатить который предложила Тейлор. Я ей сказал, у нас и так много всего, за что мне приходится платить, и я не хочу встревать еще и в это. Но она заверила меня, что все решит с трактором, говорил Уэйд. И он уже не очень удивился, когда трактор был конфискован, потому что чек оказался фальшивым. Тейлор видела, что Уэйд отдаляется все дальше и дальше. Поэтому ей нужен был какой-то новый ход, ход конем и никак иначе. Этим конем стала идея рождения ребенка, которую она быстро начала воплощать в жизнь. Тейлор в присутствии будущего отца ребенка заходила в акушерско-гинекологическую клинику через социальные сети, чтобы поделиться новостями о своем самочувствии. Когда она возвращалась домой от врача, она рассказывала, какой хороший у нее анализ крови и все такое. У нее даже были документы, подтверждающие все это. Но не всех можно провести. Бывший муж Тейлор, Томми, узнал о ее беременности и решил открыть глаза Уэйду Гриффину. Он анонимно написал ему и рассказал, что Тейлор обманывает его, что она не та, за кого себя выдает. Но Уэйд не поверил в эту информацию. Более того, он рассказал об этом звонке самой Паркер, которая пояснила, что все это козни и происки ее матери, потому что она злая женщина, не желающая счастья дочери. Подтверждение своей беременности она купила детскую кроватку в маркетплейсе и заказала онлайн детское постельное белье. А в марте Коди и Стефани Отт, друзья будущих родителей, устроили вечеринку, посвященную раскрытию пола будущего ребенка. Надев большой розовый бант на черного теленка, Тейлор объявила, что у них с Уэйдом будет девочка. Она также поделилась этой новостью на своей странице в соцсетях. На мероприятии, кроме прочих, были мать Уэйда Конни, отец Тейлор Марк Мортон и ее дочь. Все с нетерпением ждали появления на свет малышки Клэнси Гейл. Эти самые Отты видели, как Уэйд вязнет в долгах, как в болоте, и как Тейлор им манипулирует, поэтому решили навести об этой женщине справки. Они пообщались с людьми, которые были невысокого мнения о Паркер, рассказали все Гриффину, но тот им не поверил. А вот дружбе с ними пришел конец. А Тейлор, между тем, заказала себе накладной живот для беременных вместе с фальшивой фотографией УЗИ, которая достоверно отображала беременность и пол ребенка, включая название клиники и ее врача. «Каждое утро она говорила, что у нее тошнота и шла в ванну, а я слышал, как ее рвало в туалете», – рассказывал Уэйд. А еще он говорил, что никогда ни о чем не спорил с этой женщиной. Я только входил в дверь, она уже была готова дать ответы. У нее всегда есть доказательства в виде СМС или телефонного разговора с бабушкой. Если я на нее давил, она выставляла меня дурачком. Я не могу поверить, что ты мне не веришь, ведь я ношу твоего ребенка. В августе 2020 года Тейлор Паркер запостила сообщение, что ей осталось 5 недель до родов, которые намечались на 17 сентября. И, как показывает история браузера, сразу после она начала искать места, где можно встретить беременных женщин. Магазины для беременных и акушерско-гинекологические клиники в Восточном Техасе и Шривпорте. Она записывалась на прием в эти клиники, посещала их. Ее видели внутри и снаружи. На парковках она вычисляла через сеть номерные знаки Техаса, которые принадлежали беременным женщинам. Томми тоже не сдавался. И 11 сентября он написал Уэйду. «Забавно, что Тейлор беременна, ведь беременность невозможна, и в больнице есть подтверждение». 16 сентября. «Я пишу то, о чем знаю. В 2015 году Тейлор перенесла гистерэктомию. Она не беременна. Она не может забеременеть. Она лжет, чтобы удержать тебя рядом. Я уверен, что ты ни разу не был с ней на приеме у доктора». Он сообщил Уэйду, что Тейлор показывал всем сонограмму, которую сделал с предыдущей своей беременности, вырезав из нее название клиники и дату. «Точно знаю, она не беременна, и у нее поджимает время. Пожалуйста, будь осторожен. Она так долго лгала и сама погрязла так, что не может выбраться. Меня беспокоит, как далеко она зайдет в этом случае. Все больницы находятся в состоянии повышенной готовности, потому что она может дойти до кражи ребенка». Ну а Паркер тем временем искала группу о подростковой беременности в Техасе и даже посетила одну такую встречу. Но, похоже, безрезультатно, потому что вот ее следующие интернет-запросы из истории браузера. Узнать средний вес плода на 29-й неделе. Как стать акушеркой? Как провести усыновление в частном порядке? Тейлор также посмотрела видео о родах с помощью кесарева сечения. Она изучала, как выполнить его технически, как осмотреть плаценту. Поскольку дата ее ложных родов сначала приближалась, а потом и вовсе прошла, она интересовалась инструкциями по выдаче свидетельства о рождении для внебольничных процедур. Ну а 28 сентября госпожа Удача сама улыбается нашей героине. Но чуть сдадим назад. Год назад супруги Рейган и Гомер Хэнкок наняли Тейлор Рене Паркер в качестве фотографа, чтобы та сделала для них помолвочные и свадебные фотографии. Прошло время, женщины иногда переписывались в соцсетях. И вот когда у Рейган стал хорошо заметен живот, она вновь обратилась к своей знакомой с целью запечатлеть этот период своей жизни. Но Тейлор ответила, что у нее проблемы со здоровьем, так как она сама беременна, и потому фотосессия не состоялась. И вот в конце сентября Рейган присылает Паркер сообщение с пожеланиями легких родов. Ответа с благодарностью она не получает. А все потому, что у Тейлор больше нет времени на любезности. В ее голове созрел план. Она внимательно изучает информацию о том, как провести вагинальные роды в 35 недель, как провести медосмотр такого младенца после рождения, уточняет текущий адрес Рейгана и ее гинеколога и даже внимательно рассматривает фотографию Рейгана и ее мужа в день их свадьбы. В начале октября Тейлор говорит Вейду, что на днях отправится в больницу делать искусственные роды, поскольку ребенок слегка подзасиделся в ней. Счастливое событие она назначила на 9 октября. Рано утром в этот день Уэйд должен был отвезти в штат Оклахома свиней, которых вроде бы продала кому-то Тейлор, и забрать у покупателя $6100. А после он приедет в больницу за своими девочками. Он встал примерно в 3:30, чтобы выехать в 4. Тейлор пожаловал, что всю ночь у нее были судороги, но поездку откладывать никак нельзя. Она заверила, что с ней все будет в порядке. Сама доедет в клинику, а он потом встретится с ней в больнице, как они и планировали, после обеда. Уэйд приехал на ранчо около 8 утра и узнал, что сделки по свинине не было. Он вспоминает. Я спросил, я точно сюда приехал? Мне ответили, да вообще не знаю, зачем вы здесь. Я ему, ну, у меня есть вот эти сообщения. Владелец ранчо и потенциальный покупатель ответил, я не заказывал свиней, и это даже не мой номер телефона. Уэйд сразу сделал вывод, что его подставили. Но винил он во всем мать Тейлор. Он развернулся и поехал назад. В больницу Уэйд приехал, как и предполагалось, после обеда. Подойдя к столу медсестры, спросив ее о своей суженой, ответа не получил. Ему молча указали рукой на коридор. Он подумал, ладно, сам найду нужную дверь. Но тут он заметил, что к нему приближаются трое полицейских. Он предположил, что они пришли за ним, потому что перевозить скот через границу штата без разрешения было противозаконно. Они сурово предложили мне повернуться и положить руки на стену, а я спросил, что происходит. Ответа он не получил, на него надели наручники и отвезли в участок. Ну а там ему сообщили, что его женщину обвиняют в убийстве Рейган Хэнкок этим утром и краже ее будущего ребенка. По словам полицейских, Тейлор Рене Паркер не была беременна, что подтвердил медицинский персонал после того, как ее остановили и доставили в больницу с чужим ребенком. За час до описанных в начале событий. В Декалбе, что минутах в 15 езды от места убийства, полицейский штата Ли Шеверс остановил автомобиль Toyota Corolla за превышение скорости. Подошел к машине и увидел на коленях женщины, водителя, младенца. Но, что необычно, он заметил пуповину, которая, казалось, уходит куда-то в брюки женщины, как будто она буквально только что родила. Ли Шеверс по своей рации сообщил, что у него водитель, Тейлор Рене Паркер, с ней младенец, которому нужна медицинская помощь. На место происшествия прибыла скорая и обнаружила, что у младенца нет ни сердцебиения, ни дыхания. Проведя несколько умелых манипуляций, врачи запустили сердце малыша и повезли мать и ребенка в больницу в Идабеле, штат Оклахома. Техасский рейнджер Стейси Макнил после отъезда скорой осмотрел машину и нашел много интересного. В кобуре на пассажирском сиденье заряженный револьвер «Таурус», патронники которого было 5 патронов, окровавленное одеяло и подушку на пассажирском сиденье, пижамные штаны и бумажный пакет из «Макдоналдса» и другие предметы, на которых была кровь. На приборной панели лежали окровавленные бумаги. На водительском сиденье центральной консоли тоже виднелась кровь. Макнил также обнаружил сумку для пеленок, в которой лежала одежда для новорожденного, подгузники и детские одеяла. Некоторые вещи были еще с магазинными бирками. Тем временем врач скорой помощи Келли Джеральд ухаживал за Тейлор и ребенком. Все жизненные показатели матери были в норме, признаков кровотечения не наблюдалось. Женщина сообщила, что она только что пережила родовую травму и могла потерять ребенка. Келли сама когда-то пережила это, поэтому просто посочувствовала женщине. Она рассказала, что ехала по дороге, когда у нее сначала отошли воды, а потом, что ребенок, цитата, «просто вышел». Но вот у другого врача возникли сомнения. Кровь и амниотическая жидкость – это очень грязное событие. Ребенок же был сухим и шелушащимся, что указывало на то, что он совсем не только что родился, как утверждала дама. Состояние пуповины также говорило о том, что с момента рождения ребенка прошло уже некоторое время. «Для нас было очевидно, что ребенок родился явно не в этой машине», — говорил он потом. Немного погодя, в больницу приехал детектив полицейского управления Идабеля Джонни Восс, чтобы выяснить, что за дела тут с этой женщиной и ребенком. Он зашел в палату, где лежал новорожденный, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения, и подавал очень слабые признаки жизни. Аппарат пищал, замирал, потом снова пищал, рассказывал ВОЗ. Он спросил, если ребенок еще жив, почему его не отправили в другую больницу? Медсестра, дежурившая в палате, ответила, что эта маленькая девочка не выдержит перелета в другую больницу. «Что можно сделать?» – спросил он в растерянности. «Ничего», – ответила заплаканная медсестра. Через некоторое время врачи констатировали смерть ребенка. Сотрудники больницы сообщили в полицию, что Тейлор Паркер не рожала ребенка, с которым ее нашли. На место прибыл специальный агент Бюро расследований штата Оклахома Чад Денсби, которому женщина призналась, что поссорилась с Рейган и похитила ее ребенка. По ее словам, бойфренд Уэйд Гриффин хотел ребенка, и Тейлор сказала всем, что беременна. 9 октября 2020 года она записалась в больницу Идабеля, чтобы провести роды, а он должен был забрать ее оттуда примерно в обед. Они даже планировали устроить вечеринку в честь рождения ребенка. Однако беременность была ложью. Никакого ребенка не было. Не было никакой даты, когда нужно проводить искусственные роды. Тейлор разыграла фиктивную беременность на глазах у Уэйда и всей семьи. Поэтому она взяла скальпель, разрезала живот беременной женщины, извлекла младенца из ее чрева и похитила его, чтобы завершить иллюзию, которую сама же построила. Между тем, во время вскрытия из шеи Рейган извлекли скальпель, который не заметили на месте преступления. Медицинский эксперт округа Даллас, доктор Мелинда Флорес, обнаружил также обширные порезы, царапины, синяки и травмы, нанесенные тупым предметом. Доктор Флорес насчитал на теле жертвы более 100 колотых и резаных ран, 39 из которых были нанесены скальпелем. У Рейган был сломан нос и в 5 местах проломлен череп, что указывает на как минимум 5 сильнейших ударов по голове. Смерть женщины, безо всяких сомнений, была убийством. В октябре 2022-го состоялся суд. У стороны обвинения были неоспоримы доказательства и чистосердечное признание самой подсудимой. Прокурор представил список видео, которые смотрела Тейлор, перед тем, как поехать к Рейган. Все они были на тему медицинского ухода за ребенком, родившимся на 35-й неделе беременности. А еще у стороны обвинения был козырь. Письмо одной из заключенной, которая отбывала срок за нарушение своего УДО и которой посчастливилось познакомиться с Тейлор. Так вот, Тейлор рассказал ей, как она сначала попыталась вырезать ребенка одним из кухонных ножей Рейган, но он оказался недостаточно острым. Тогда она вернулась к своей машине и взяла из аптечки скальпель. Но в конце концов, после того, как завершила свои кровавые манипуляции, поднесла ребенка к щеке Рейган и сказала малютке: «Скажи маме до свидания». Присяжные, 6 мужчин и 6 женщин, совещались чуть больше часа. Они пришли к выводу, что Тейлор Рене Паркер, скорее всего, продолжит совершать акты насилия, представляющие угрозу для общества, а в ее биографии нет существенных смягчающих обстоятельств, которые могли изменить меру пресечения. «Вы признаны виновной в тяжком убийстве и приговорены по законам Техаса к смертной казни. Я официально приговариваю вас к смертной казни», заявил судья Тидвелл в конце судебного разбирательства. Это была не просто ссора. Это было ужасное убийство, потрясшее всю страну. Одна женщина жила в ожидании чуда, в ожидании рождения своего ребенка, а другая симулировала беременность, выслеживала первую, чтобы присвоить ребенка себе. Тейлор так много и долго лгала, что, кажется, сама запуталась в этой сложной липкой паутине. Однако, если вы думаете, что это конец истории, вы сильно ошибаетесь. Тейлор Паркер оказался настолько активной, хотя нет, настолько живучей и непотопляемой, что даже сидя за решеткой продолжала быть у всех на слуху. Пребывание в тюремных стенах и постоянные жалобы на скуку и одиночество не могли удержать ее от вызывающего поведения, а тот факт, что она убила мать и ребенка, почему-то не держал в страхе других женщин-заключенных. Тюрьма дала ей очень много времени на размышления. Слишком много часов и скучных дней, чтобы планировать и выдумывать новые истории, чтобы попытаться избежать ответственности за свои отвратительные действия, чтобы создать еще больше драмы и втянуть других заключенных в свои проблемы. Как вообще сидится в тюрьмах по всему миру, можете увидеть в озвученном мною сериале «Внутри самых жестоких тюрем мира», который лежит в свободном доступе ВКонтакте и в «Мой мир». Ссылка есть в описании. Сидя за решеткой в ожидании приговора, Тейлор, не теряя времени, искала способы привлечь к себе внимание тюремного начальства. С момента ее прибытия в тюрьму она неоднократно и постоянно участвовала в преступных заварушках, нарушала тюремный распорядок и продолжала мошенническую практику лжи, искажения своей истории болезни и медицинского статуса, заявил судья помощник окружного прокурора Келли Крисп. Прокурор добивался от судьи возможности представить доказательства постоянных правонарушений подсудимой, чтобы эти действия могли быть использованы в качестве средства для вынесения более сурового приговора. Обвинение хотело использовать ее поступки и действия как доказательство того, каким манипулятивным персонажем она на самом деле была. Келли Гилкрист, руководитель медицинского персонала тюрьмы, выступила на суде и сказала, что Паркер стала одной из самых частых посетительниц больниц, которых она когда-либо видела. «Это было довольно сложно. Не раз нам приходилось проводить углубленные обследования, которые ничего не выявляли», — сказала Гилкрист. Кроме того, Тейлор не менее 10 раз доставляли в региональный медицинский центр Уодли из-за жалоб на боль за грудиной, одышку, рвоту с кровью и так далее. Она прошла множество тестов, которые не подтвердили никаких медицинских проблем. Тейлор же продолжал утверждать, что у нее в анамнезе был рассеянный склероз, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и редкое нарушение свертываемости крови, которого, по словам врачей, у нее нет. В какой-то момент медицинский персонал даже заподозрил, что Паркер намеренно старалась дышать поверхностно, чтобы управлять своим дыханием и уровнем кислорода в крови. Региональный медцентр снова увидел любимую пациентку, когда она заявила, что упала и поранилась в тюрьме. Она жаловалась, что ей трудно ходить. Когда врачи не обнаружили признаков травм, ее выписали и вернули обратно. В медицинских записях врачи оставили запись от физиотерапевта, которая говорила, что Паркер приукрашивала и преувеличивала свои симптомы. Тейлор проявлял агрессивное и оскорбительное поведение по отношению к медперсоналу тюрьмы. Вот, например, случай, когда сотрудники исправительного учреждения, сопровождавшие ее на еженедельный сеанс терапии, хотели надеть на нее наручники сзади. Это была тюремная политика, которую Тейлор не хотела соблюдать. И она разозлилась, выбила дверь и сказала: «Я не потерплю этого дерьма», рассказывает Келли Гилкрист. А еще Паркер подала жалобу на тюремную медсестру, утверждая, что та не выдает ей нужные лекарства. Фальшивые жалобы очень неприятны для медсестер. Когда такое дело на сестру передают на рассмотрение комиссии, она автоматически становится виноватой и должна доказывать свою невиновность, пояснила Гилкрист. Дальше больше. Тейлор пожаловалась на то, что свет в ее камере горит круглосуточно, 7 дней в неделю. Она написала письмо на имя начальника тюрьмы, в котором заявила, что ее невролог обеспокоен тем, что постоянный свет может спровоцировать у нее судороги. Ее адвокат Джефф Харрельсон также написал письмо по этому поводу. «Ситуация с освещением не просто раздражает мисс Паркер, но и вредна для ее здоровья. Я обсуждал этот вопрос с судьей, и он предложил решить этот вопрос с вами». Согласно медицинским записям, Тейлор сообщил о двух припадках, которые, по ее словам, были реакцией на круглосуточное освещение. Было проведено полное расследование, чтобы выяснить, действительно ли свет стал причиной припадков. Наш врач внимательно изучил медицинскую карту заключенной и не обнаружил, что у нее были диагностированы судороги, написала медсестра, добавив, что в отдельных камерах нельзя выключать свет из-за необходимости постоянно видеть пациента и чтобы охрана могла проводить визуальную проверку заключенных. Единственное, что подтвердилось, это проблемы с кровяным давлением и щитовидной железой. Ей были выписаны лекарства от щитовидной железы или квиз для предотвращения образования тромбов и экседрин два раза в день от головных болей. В перерывах между посещениями врачей Тейлор Паркер преследовал сотрудников исправительного учреждения, которые ее наказывали. Так она подала жалобу на командира дежурной смены Эмбер Монг после того, как та отказала Тейлор в дневном отдыхе. В жалобе было заявлено, что Монг угрожала заключенной перерезать горло. «Это меня расстроило, потому что ни один заключенный никогда не жаловался на мое отношение». Будучи умелым манипулятором, мисс Паркер, похоже, различала слабых и сильных тюремщиков. Например, в ее камере при обыске были обнаружены тушь, бритва, плюшевый мишка, кольцо, дополнительный коврик, предметы которых не должно быть. Маккензи Николс, еще одна сотрудница исправительного учреждения, подтвердила, что в тюрьме, где находилась Тейлор, не было простыней, подобных той, что была обнаружена в ее камере. Паркер объясняла это так. Капитан Натаниэль Джонсон позволил ей иметь эти вещи, потому что она слишком долго находилась за решеткой. В суде Тейлор носила кольцо, которого у нее не было при въезде на крытку, потому что заключенным не разрешается иметь драгоценности, если они не состояли в браке до заключения в тюрьму. «Если они не придут с этим, значит, оно им не принадлежит, и они получили его другими способами», — рассказывал капитан Джонсон. А еще Тейлор Паркер верила, что она действительно популярна. Она утверждала, что канал Investigation Discovery каждый день снимал ее в зале суда и делает о ней многосерийный фильм. В марте 2022 года Тейлор решила переехать в пустующую камеру из блока 1C в 1D и заявила, что хочет там остаться. Но к ее хотелкам никто не прислушивался, ее отправили обратно, после чего она подала очередную жалобу. 1D — это камера меньшего размера, я могу смотреть телевизор, в ней свет, который не провоцирует мою мигрень. Но начальник сказал капитану, чтобы меня вернули в 1C, я же прошу, чтобы меня разместили в 1D. Ответ начальника был коротким и резким. «Вам был дан прямой приказ не менять комнату. Вы не подчинились приказу, ваша просьба несостоятельна». Вот несколько мнений от Тейлор Рене Паркер, сотрудников тюрьмы. «За все время, что я там работал и видел ее, она ни разу не проявила раскаяния и жалости к семье». Если вы увидите Тейлор Паркер в тюрьме, вы никогда не догадаетесь, за что она сидит. Она ведет себя так, будто находится в отпуске и скоро вернется домой. С ней все в порядке, пока она получает то, что хочет. Она милая-премилая, пока ты ей в чем-то не отказал. Но когда такое происходит, Тейлор начинает ругаться, кричать и угрожать. Взгляд, который Тейлор бросала в гневе, называли страшным. Ее как будто подменяли. Похоже, в ее голове что-то выключалось, она становилась невероятно злой. Это не было розыгрышем, было четко видно, что все ее поведение изменилось. Тейлор была твердо убеждена, что суд рано или поздно поймет, что она невиновна в убийстве Рейган и отпустит ее на свободу. Она говорила абсолютно всем, что не получит смертной казни и вообще ожидает полного оправдания. Ей нравится быть в центре внимания и устраивать шоу, комментируют ее слова и действия сотрудники тюрьмы. Так как у Тейлор было много свободного времени, она написала мемуары и попросила одну сотрудницу сделать копии, чтобы ее мать могла разослать их издателям. Но та, прочитав несколько строк, вложила их обратно в конверт и тут же вернула обратно. «Я не хотел этого делать. В тех нескольких строках, что я прочитала, Паркер рассуждала о том, как ей жаль Рейган и ее умершую девочку, что она скучает по своему парню, и она недоумевает, как люди могут думать, что она совершила такое преступление. Я не верю, что Тейлор Паркер способна жалеть». Несмотря ни на что, Шона, мать Тейлор, все равно помогала дочери в это сложное время. Она по просьбе последней положила деньги на счета других заключенных, чтобы не платить за тюремные медицинские услуги. Деньги, причитающиеся тюрьме, снимаются со счета заключенного до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма. По состоянию на середину 2022 года Тейлор задолжала более 2500 долларов за медицинские расходы. Еще неугомонная мисс Паркер неоднократно и постоянно рвет или модифицирует свою тюремную одежду, а затем жалуется на это своим родителям. Она просит родителей прислать ей деньги на новую одежду. Так, 5 января 2022 она сказала отцу, что ее тюремная роба, которую она носила уже год, имеет дырки спереди. Но забыл добавить, что это она разорвала плечи и шею, чтобы сделать их более откровенными. На следующий день поблагодарила отца за деньги и сказала, что заказал новую одежду. А 28 января она рассказала ту же историю своей матери. В отчетах сотрудников Тейлор обвиняется в том, что она специально порвала на себе одежду, чтобы выглядеть более провокационно. Каждый раз, когда обвиняемый заходит в тюремный почтовый киоск, киоск делает фото. Так вот, на этих фотографиях видно, что ее одежда была намеренно изменена, говорится в документах. Тейлор даже в тюрьме пыталась устроить свою личную жизнь. Ей удалось завязать тюремные романы с двумя заключенными мужчинами – Трэвисом Брокером и Адамом Постом. Вот, например, что она писала Адаму. «Я занимаюсь внештатным подбором персонала для предприятий по производству мяса, включая выращивание и продажу скота. Можно сказать, что я девушка-фермер. Пожалуйста, не думай, что я чего-то хочу от тебя, я очень независима». При этом, за что сидит, она не писала, говорила только о своей невиновности. Но потом ей попался Агюстин Диас, на которого она открыла сезон любовной охоты. Их тюремные письма были откровенно сексуальными, она выражала желание связать с ним жизнь. Писала, что бывший называл ее толстой, и что она испытывала к нему отвращение. «Если бы я набрала унцию, он бы меня ударил. Это действительно сломало меня. Я хочу построить с тобой дом и семью, основанные на вере в Бога. Это мечта, и я буду держаться за нее и молиться. Я бы никогда не стала играть на чьих-то эмоциях. И игры не для меня. Я говорю это громко и чертовски ясно. Я хочу планировать будущее», — писала Паркер. Тейлор утверждала, что ей нравится писать, и по иронии судьбы, каждое письмо — этап составления истории. Она также сказала Диосу, что она хорошая певица, и что некоторые заведения раньше хотели, чтобы она пела у них. И да, писательство стало одним из ее хобби. Она написала письмо в ФБР, предлагая свои услуги по поимке других преступников, что напоминает предложение Теда Банди помочь детективам поймать убийцу из Грин-Ривер. Но письмо осталось неотправленным и было обнаружено в ее камере. Наверное, отправить его так, чтобы никто не узнал, было сложно, ведь такая помощь ФБР заклеймила бы ее как крысу и усложнила бы жизнь среди других заключенных. Однако его зачитала сторона обвинения на этапе вынесения приговора в суде. «Я обращаюсь к кому-то из федерального бюро, чтобы мне предложить свои услуги в обмен на вашу помощь мне. За последний год я общалась со многими преступниками разных типов», – писала Тейлор. Она настаивала на своей невиновности и хотела помочь ФБР поймать преступников, чтобы попытаться избежать смертной казни. «Это мой долг, ведь я просто злюсь как сука, потому что отвечаю за то, чего не совершала. Я приняла это, но видеть то, что происходит, и быть неспособной изменить результат – это то, с чем я никогда не справлюсь, потому что не могу этого понять». Она заявила, что согласна с тем, что ей грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь, но сказала, что предпочитает первое второму. В этом письме она призналась, что манипулировала, легко играла в сексуальные интеллектуальные игры с другими сокамерницами. Она утверждала, что руководит тюрьмой и что ей никто не перейдет дорогу. По ее словам, она видит преступников насквозь, так как год на нарах дал ей глубокое понимание таких вопросов. «У меня есть способ привести разум к хрупкому равновесию. Знание этого и связь с ними помогает мне хорошо делать то, что я делаю. За год я много занималась самообразованием, изучала профилирование того, что мотивирует преступника. Больше всего разбираюсь в убийцах». «Ваша работа состоит в том, чтобы следить за расследованием, отслеживать, искать пути, и на основе всего этого вы составляете теорию. Вы смотрите на это как на проблему, которую нужно решить. И это может быть правдой, но то, как вы измеряете, разрезаете и соединяете детали, пока они не работают так, как вы хотите, не всегда происходит так, как на самом деле. Я про то, что вы можете быть логичными и объективными мысленно, но если не выйти на улицу и не посмотреть на все это со стороны человека, который видел это своими глазами, вы никогда не сможете правильно собрать головоломку. Мотивация имеет значение, потому что то, что вы делаете, связано с тем, как вы это делаете, для кого, а также с тем, чего вы хотите в конце». Обвинение использовало это письмо как признание Тейлор в своих манипулятивных способах. «Все это пишет она сама, вот здесь», — заявил прокурор. Находясь за решеткой, Тейлор Паркер пыталась обвинить в убийстве Рейган другую женщину. Для этого она использовала свою сокамерницу Ханну Халлендер, которая в итоге рассказала обо всем властям. Тейлор рассказала Ханне подробности совершенного убийства и попросил ее записать их от лица свидетеля. Халлендер должна была сообщить полиции, что она была свидетельницей, видевшей черный автомобиль, которым управлял черный мужчина, доставлявший наркотики в тюрьму, и что это была та же самая машина, которую она видела на месте убийства. Эти слова должны были подтвердить показания свидетеля. Тейлор рассказала, как она пришла в дом Хэнкоков, чтобы поговорить с Рейган, которая знала о несуществующей беременности. Паркер уговаривала подругу позвонить Уэйду Гриффину, представиться медсестрой и сказать ему, что Тейлор потеряла ребенка, когда таскала свиней. Рейган отказался, разговор плавно перешел в ссору. Тем не менее, у Тейлор с собой была медицинская сумка, из которой она взяла скальпель, а еще в ход пошли нож и банк со свадьбы, что соответствует тому, что было найдено на месте убийства. Она не покидала дом до тех пор, пока не увидела смерть Рейган, а затем планировала сбежать в Идабелл, что в Оклахоме, где она расскажет персоналу больницы, что только что родила, и подарит Уэйду их ребенка. Примерно в то же время Паркер пишет письмо другой сокамернице Лане Аддисон, представив альтернативную версию событий того страшного утра, что, по утверждению прокуроров, способствовало ее попытке обвинить Халлендер. Тейлор рассказала Лане, что она была в доме Рейган во время убийства, но не совершала его. Тем утром банда женщин похитила Тейлор на обочине дороги и привезла ее в дом Хэнкоков. Там злые женщины жестоко избили Рейган, пока она оставалась на заднем сиденье машины Уэйда, почти не приходя в себя. Когда она очнулась, банда затащила ее в дом. «Моя голова была такой тяжелой, Лана. Я знала, что слышу голоса, женские, но я ничего не видела. Потом услышала, как открылась дверь, и меня толкнули на пол гаража. Я до сих пор помню, как мне было холодно и тяжело. Когда мои глаза открылись, я увидел, что нахожусь на полу перед стиральной машиной». По словам Тейлор, Рейган умолял ее спасти жизнь ребенка, и именно поэтому она удалила будущего ребенка из матки своей подруги. «Я слышала, как кто-то кричал, чтобы я вставала. Сначала я подумал, что со мной что-то не так, потом «соберись, Тейлор», и тут же «я не могу, голова все еще раскалывается». Следующее, что помню, врезаюсь в шкафы. Слышу звон посуды. «Я была как тряпичная кукла, Лана!» Тейлор писала, что пришла в себя и хотела помочь Рейган. К этому моменту ее подруга уже истекала кровью на полу в гостиной. «Когда упала, то наступила на что-то и поняла, что я босая, и поскользнулась на чем-то мокром. Мне до сих пор снятся кошмары», — писала Тейлор. Рейган говорит: я умираю, вытащи ее, спаси ее». Я ничего не могла сделать, кроме как сказать: «О боже». Я сказала, что не могу, что понятия не имею, как и что, а у нее в руке был нож, заточенный нож. Она попыталась примериться им к своему животу. Я быстро схватила его, сказала «нет», а потом швырнула его через всю комнату. Я не могла этого сделать, она была моей подругой, а не стейком. После Тейлор подробно рассказывает, как она забрала ребенка, а затем говорит, что отвезла его в больницу, чтобы спасти его, а не украсть. Рейган, по ее словам, поддерживала Тейлор, когда она готовилась рассказать Уэйду правду о беременности. Рейган собиралась пойти со мной домой и рассказать ему все, когда мы вернемся. «Лана, она помогала мне! Мы с Рейган были как сестры! Я не убивала ее!» В письме Тейлор утверждает, что каким-то чудесным образом она вспомнила голос Ханы Халлендер с места преступления, когда банда держала ее в доме с Рейган. Это точно был ее голос. Однако подстава Халлендер провалилась еще до того, как началась. Никакой другой ДНК на месте преступления не было. На 100% только Тейлор Паркер легко обнаружить на месте происшествия по автомобильному GPS, ДНК и ее собственному признанию в день первого допроса. В доме в то утро больше никого не было, как и не было каких-либо других мотивов убивать беременную женщину и похищать ее ребенка. А Ханна Халлендер была женщиной с проблемами психического здоровья и наркозависимости, но никак не жестокий манипулятивный разум, который потребовался для осуществления того, что было сделано. Как и всегда, Паркер просто использовала того, кого считала слабым. 28 января 2021-го заключенная Шона Риегер рассказала специальному агенту Департамента общественной безопасности, что Тейлор Паркер передала ей 13-страничный рукописный документ в запечатанном конверте и попросила отправить его в газету «Таксокарна Газет», где раньше работала Шонери. Документ представляет собой тщательно продуманную историю, подробно описывающую события, приведшие к убийству Рейган Хэнкок и похищению новорожденной Брэкслин Хэнкок, говорится в документах. Причем Паркер, отдав письмо, велел его скопировать собственным почерком, а оригинал уничтожить. Еще одно письмо было адресовано женщине, которую называли мамой Сильвией, а позже опознали как заключенную по имени Сильвия Планкет. На этот раз Тейлор отрицала свою причастность к убийству и утверждала, что власти сфабриковали или скрыли доказательства, которые могли бы доказать ее невиновность. Она писала, что не помнит, что произошло по дороге домой, имея в виду период, когда Рейган была убита, а Тейлор осталась с ребенком. Она обвиняет правоохранительные органы в сокрытии информации о том, что произошло за это время, о чем она, по ее словам, не помнит. Тейлор пыталась подкупить сокамерников, чтобы те вытащили ее письма из тюрьмы. Одной она якобы предложила $5000 за отправку письма в газету, другой — $15000 за отправку конверта в другую газету. Даже находясь в заключении, Паркер продолжает заниматься преступной деятельностью, обманывая и манипулируя другими заключенными, заставляя их совершать преступления в свою пользу, ожидая, что им заплатят большие суммы денег, которых у Паркер нет, утверждает обвинение. По итогу, в трех письмах у трех разных заключенных, которые должны были в скором времени выйти, через которых Тейлор Паркер хотела передать свои мемуары в СМИ, излагались подробности убийства Рейган Хэнкок. При этом в каждом варианте злодеем и монстром был кто-то другой, а Тейлор всегда была невиновна. Но загвоздка в том, что во всех этих письмах содержатся подробности убийства, которые никогда и нигде не были обнародованы и о которых мог знать только тот, кто там был. Тейлор, похоже, верила, что внезапно появятся какие-то чудесные новые доказательства и ее оправдают. Она пыталась выставить Хану Халлендер убийцы, а Шону Йегер, Кейли Бромсли и Лану Аддисон хотела использовать в качестве свидетелей, которые ей помогут. Она играла ими как марионетками, у каждой из них была своя собственная роль, свои тщательно сфабрикованные заявления и доказательства, которые могли спасти ее от скучной и одинокой тюремной жизни. Тейлор Рене Паркер поняла, что тюрьма для нее – это потеря контроля над собственной жизнью. Находясь в этих стенах, сложно быть кукловодом над мужчинами, которые были ею загипнотизированы. Дисциплина и жесткость новой повседневной жизни подавляют ее экстравагантную личность. И все, что у нее есть, это те короткие периоды, когда она проводит немного больше времени за пределами своей камеры. Она никогда больше не затянет ни одного мужчину в свою лживую паутину и не разрушит его жизнь. Больницам больше не нужно беспокоиться о том, зайдет ли Тейлор Паркер, чтобы попытаться украсть ребенка для поддержания своих иллюзий. Она больше не будет сидеть возле клиник в поисках ничего не подозревающей жертвы. И самое главное, Тейлор Паркер никогда больше не подружится с кем-то, кого потом убьет в собственном доме и украдет ребенка. К сожалению, это уже случилось с Рейган Хэнкок и ее дочерью Брэкслин Сейдж. Глядя на всю ложь, на вызывающее поведение в тюрьме и на заявлениях о невиновности, ничто из этого не меняет того факта, что невинная женщина лишилась жизни, а ее близкие потеряли дочь, мать и жену. А маленькая трехлетняя девочка, которая была дома в тот момент, навсегда травмирована жестокостью смерти своей матери. Новорожденный младенец, вырванный из матери, чьи первые вздохи на этой планете были сделаны в руках женщины, которая прошептала «попрощайся с мамой» и вынесла из дома в никуда. Рейган Хэнкок, 21-летняя девушка, у которой была вся жизнь впереди, погибла из-за злобного эгоизма другой женщины, которая просто хотела добиться своего. Как бы убийца ни старался выставить себя жертвой системы, правда в том, что Рейган и Брэкслин являются истинными жертвами бессердечного преступления с душераздирающими последствиями, которые будут длиться десятилетия, и никакое злорадство в тюрьме или написание писем не смогут этого изменить. В Техасе в камере смертников находится всего 7 женщин, ни у одной из которых на момент выхода этого выпуска не указана дата казни. Если кто-то не в курсе, не так давно перевел и озвучил 6-серийный фильм «Женщины в камере смертников». Там в каждой серии об одной из 52 женщин, находящихся в камерах смертников США. Очень интересный и познавательный для любителей тру-крайма. Найти его можно, как и все остальные эксклюзивные переводы на моем канале Boosty. Заходите, подписывайтесь, там интересно. Что вообще творилось в голове Тейлор Паркер, женщины, чьи обманы и сложные схемы, скорее всего, восходят к ее детству? Трудно понять, как девушка, которая, возможно, была обделена вниманием своих разведенных родителей, отца, который держался на расстоянии, и матери, которая много работала и не уделяла ей времени, могла в свои 20 с небольшим инсценировать беременность, жесточайшим способом убить женщину и похитить ребенка, чтобы потом назвать его своим. Как это началось? Где это заканчивается? Симулировала ли она тот свой инсульт, или это был один из первых симптомов среди других медицинских проблем? Если да, то мог ли невылеченный инсульт негативно влиять на мозг девушки, следовательно, на ее психологию? Вызвало ли это расстройство личности, или оно всегда было с ней, ожидая подходящего момента, чтобы выйти из-под контроля? Доктор Майкл Арамбуло, криминальный психолог, который давал показания на суде после изучения всего дела, поставил Тейлор диагноз пограничного расстройства личности. Однако, большинство людей, страдающих пограничным расстройством личности, не склонны к насилию, и, конечно, не все становятся убийцами. Они такие же люди, как и все мы, и это нечто большее, чем просто диагноз. Нет никаких сомнений в том, что с Тейлор Паркер что-то не так. И все же доктор Арамбуло, несмотря на то, что ей поставили диагноз ПРЛ, сказал суде, что она не является психически больной. Есть разница между психическими заболеваниями и расстройством личности. Американская психиатрическая ассоциация определяет психические заболевания как состояние здоровья, включающее изменения в эмоциях, мышлении или поведении, или их комбинации. Психические заболевания могут быть связаны с дистрессом и или проблемами в социальной, рабочей или семейной деятельности. Тейлор точно знала, что делала. Именно поэтому она пошла на все, чтобы замести следы и чтобы ее иллюзии казались поддающимися проверке до мельчайших деталей. Она знала, кого можно заставить молчать эффективной беременности, а кого заблокировать в соцсетях, чтобы держать под контролем. Она знала, как держать Уэйда в замешательстве и утомлении, чтобы он не задавал ей лишних вопросов. Она расчетлива, хитра и ненормальна. Самое тревожное, что она осознает это. Она понимает, что делает, и принимает это как необходимость. В ходе расследования и суда ее изучали трое врачей-психологов. Доктор Проктор согласился с доктором Арамбуло лишь в том, что у Тейлор нет никакого психического заболевания, но она представляет собой человека со значительным расстройством личности. Третий врач обнаружил, что у Тейлор наблюдаются симптомы не только пограничного расстройства, но также нарциссических, антисоциальных и театральных расстройств личности. После проведения исследований появилась версия, что у Тейлор что-то не так с работой мозга. Предположительно, как сказал один из докторов, синдром лобной доли. Теоретически это объясняет, почему у нее не удается выявить какое-то конкретное психическое заболевание. Синдром лобной доли ухудшает эмоциональные реакции и способность отличать хорошее от плохого, а также эмоциональное регулирование и принятие решений. Но, что бы там ни было, синдром лобной доли или расстройство личности, Тейлор знала, что ей не обязательно убивать Рейган. Она могла бы еще раз инсценировать выкидыш и все. Но что-то внутри нее просто должно было доказать, что все вокруг ошибаются. Ей обязательно нужно было родить ребенка. Рейган и ее нерожденная дочь умерли из-за отчаянной токсичной потребности женщины кормить свое эго и продолжать фарс, который закончился на самом деле еще до того, как начался. Рейган прожила жизнь, наполненную любовью и искренностью. Тейлор видела это и хотела того же. Поэтому она не выбрала какого-то постороннего человека, у которого украла ребенка. Она хотела забрать всю жизнь Рейган. Хороший дом, любящий муж, счастливые дети. Жизнь, которую сама Тейлор никогда не смогла бы сохранить. Синдром лобной доли взял на себя эту яростную зависть, это раскаленное до бела эго и диктовал, как далеко Тейлор была готова зайти в своем стремлении к этой жизни, несмотря на то, что она все время осознавала, что ей это не обязательно. Если бы Тейлор приложила половину той энергии, которую она тратила на свои мошенничества для создания своей полноценной жизни, все могло бы быть совсем по-другому. Вместо этого она вела себя как капризный ребенок, который любой ценой хотел того, чего не мог получить. Когда кто-то крадет жизнь другого, он на самом деле не может украсть жизнь, которую тот жил, и скопировать ее. Ее больше нет. Муж потерял любимую жену и ребенка, а дочь потеряла мать и сестру самым ужасающим образом, который только можно себе представить. Джессика Брукс, мать Рейган и первая, оказавшаяся на месте преступления после убийства, произнесла в адрес Тейлор такие слова. «Я знаю, что ты думаешь о себе, но речь идет о Рейган и Брэкслин. Она была одной из немногих людей на этой земле, которые обращали на тебя внимание. Кто сейчас заботится о тебе? Моя дочь жила бы со своими детьми, если бы ты не разорвала ее и не выдрала ребенка из живота». Последними словами прокурора Келли Крисп было такое заявление. «Обстоятельства смерти Рейган ужасны, и нет никаких сомнений в том, что это была пытка. Но мать погибла, сражаясь за своего ребенка. Вот так она покинула этот мир. Женщина, погибшая в бою». И вынеся смертный приговор, судья Джон Тидвилл завершил все это всего 5 словами. «Отведите ее в камеру смертников». Вот такая история. Добавить тут, собственно, нечего, кроме как напомнить, что эксклюзивные переводы True Crime сериалов ждут вас на моем Boosty. Ссылка в описании. Благодарю всех, кто поддерживает проект материально. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч!